Время есть.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Время есть». В нем мы говорим о еде с экспертами своего дела, шеф-поварами известных ресторанов, фуд-блогерами и просто неравнодушными к еде людьми. А в этом сезоне каждый наш выпуск посвящен отдельному блюду. Сегодня мы беседуем о пасте вместе с шеф-поваром ресторана «Паста Куин» Ольгой Стекачевой. Ольга, добрый день!
Добрый день! Всем привет!
А я напомню, что этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это специальный раздел на нашем сайте. Там вы найдете рецепты на любой вкус. Как обычно, один из этих рецептов прозвучит в конце выпуска, так что слушайте до конца. Начнем мы традиционно с истории блюда. Вот на вопрос, как появилась паста, единого мнения нет. Кто-то утверждает, что первыми это блюдо изобрели итальянцы, кто-то говорит, что пасту привез из Китая Марко Поло, хотя это уже и не раз опровергали. А Ольга, расскажите, пожалуйста, про историю появления пасты в мире. Кто же первый подал на стол вообще что-то похожее на современную и известную нам пасту?
Ну, безусловно, по таким вопросам лучше обратиться к историкам. И, как уже было упомянуто, версия про Марко Поло была опровергнута. По некоторым версиям, по другим, упоминания были аж в первом веке о муке, смешанной с водой. Ну и в целом появление пасты, наверное, оно было неизбежно, потому что люди начали выращивать пшеницу, перемалывать ее, смешивать с водой, и затем получались субстанции, похожие на тесто в том или ином виде. Есть также упоминания о лапше, привезенной арабами в Европу в 8-м примерно веке. Это одна из версий тоже появления современной в нашем понимании пасты. В принципе, слово «паста» само начали употреблять его именно по отношению к готовому блюду аж в 14 веке, а самое большое распространение на 15-му только веку получило. Хотя, казалось бы, ну, эта вещь такая достаточно уже древняя. В принципе, в более-менее современном понимании пасты с соусами – она получила относительно недавно, а уж если мы говорим о самой такой традиционной пасте с томатным соусом, то это вообще аж до середины 19 века томаты и посленовые, они считались ядовитыми. Вот, и только после этого нашелся кулинар, который рискнул все-таки добавить томаты, и, в общем-то, рождение современной пасты с томатным соусом, оно только лишь в середине 19 века относится.
Мы обсуждали пасту с итальянским шеф-поваром, а вот потому что в Италии вот паста одно из самых любимых блюд. Вот там ее любят готовить, и, наверное, мы будем отталкиваться от Италии в этом вопросе, ну, как бы брать их за их пасту за самую традиционную, да?
Да, пусть будет так, однако же пересечение многих видов вообще еды в многих культурах оно поражает, потому что если мы возьмем лапшу, в Китае и в Японии, ну, по сути, чем это не паста?
Ну да, да.
Если мы возьмем там те же пельмени, например, в русских традициях, это тоже что-то очень схожее по виду. Это можно отнести, наверное, к макаронным изделиям. Поэтому очень забавно, как во многих культурах одни и те же вещи, они просто пересекаются.
Вот смотрите, существует сухая и свежая паста. Если совсем грубо и приблизительно я попытаюсь объяснить, сухая – это та, что может храниться очень долго, а свежая здесь, ну, название говорит само за себя, это свежеприготовленная паста, которую лучше употребить незамедлительно. Ольга, расскажите, все ли верно я сказал, и как вообще подходит к приготовлению сухой и свежей пасты?
Все совершенно верно. В принципе, паста секка, паста фреска есть, как раз-таки свежая и сухая. Самая распространенная, пожалуй, в мире это все же сухая паста, потому что она более пригодна для длительного хранения. Это как раз-таки та паста, которую мы встречаем на полках магазинов. Поэтому, пожалуй, для домашнего приготовления, для быстрого приготовления она больше подходит, лучше, проще и удобней. Однако же в магазинах, в супермаркетах больших сейчас можно встретить большое количество и свежей пасты, просто свежей пасты, как макаронных изделий, и пасты с начинками, разные виды тортеллини и прочее, прочее. Что, безусловно, приятно, потому что можно насладиться свежей пастой, хоть и приготовленной не вручную, не в домашнем формате, но все же, мне кажется, это как-то, ну, поприятнее, наверное. Такой менее масс-маркетовский продукт получится.
у многих из нас на кухне всегда есть пачка макарон про запас, я уверен, и в связи с этим нас всех волнует такой вопрос. Какой максимально длительный срок хранения может быть у сухой пасты? Ну, понятное дело, что что-то пишут на коробке или на пачке этой самой пасты. Как рекорды Гиннесса, да? Как максимально может храниться паста, и чтобы ее можно было после этого еще и съесть?
В целом, если мы говорим о сухой пасте, то, как правило, производители указывают срок в 24 месяца. Конечно, не стоит превышать эти сроки, в любом случае, так сказать, во избежание. Что касается хранения сухой пасты, нужно выбирать то самое сухое, защищенное от света место, прохладное желательно, ну или не слишком теплое, не близко к батарее, например, чтобы она тоже не пересохла, и вдали от влаги. Потому что влага все-таки может впитаться и может развиться плесень, бактерии, и это, конечно, уже будет непригодно.
Микроорганизмы вот эти вредные.
Конечно, конечно. Также не стоит хранить пасту рядом с какими-то продуктами, которые имеют интенсивный запах, потому что все это благополучно впитывается пастой и затем остается в продукте надолго.
По поводу бактерий и микроорганизмов мне вспомнился фильм «Люди в черном», где были вот такие вот маленькие люди, такие, да, где они там открывали какой-то то ли это сейф был, то ли что, и там сидели вот эти вот маленькие-маленькие жители вот какого-то маленького городка. То есть все время бактерии представляются таким, что это заведется какая-то жизнь. Ну, конечно, это не так мило будет выглядеть, как, не знаю, в каких-нибудь фильмах про миньонов. Вот, поэтому лучше, конечно, до такого не доводить. Ну, то есть 2 года мы берем за основу, за определение.
2 года при соблюдении условий хранения.
Угу.
То есть вдали от влаги, вдали от агрессивной среды, вдали от резко пахнущих продуктов других.
Вообще, можно ли как-то по каким-то признакам внешним понять, что употреблять ее лучше не стоит? Потому что я не видел лично какой-то там заплесневелой пасты или еще что-то такое. У меня как-то в детстве отложилось это, потому что я очень любил роллтоны всякие и вот эту всякую вредную лапшу. Там было четко, берешь пачку, что там надо прочитать все, что в составе хранить. Там было написано «хранить в сухом прохладном месте». Для меня это было как бы определение. Делением, как мантру все это заучивали, вот, от нефиг делать. Поэтому в сухом прохладном месте это основное правило. Так оно для всех видов макарон, для пасты подходит.
Можно, в принципе, провести эксперимент и взять какую-нибудь пачку макарон и попробовать ее максимально долго прохранить.
Ага.
Даже в сухом прохладном месте. Мне было бы интересно, что же с ней там дальше будет.
А может, на YouTube есть такие ролики уже?
Возможно, да, где в таймлапсе показывается, как раз-таки разовьется там та самая новая жизнь или нет. Но в любом случае, если есть какие-то подозрения, признаки развития колонии жизни новых, то употреблять ее не стоит.
Как это страшно звучит, колония жизни, ты сразу представляешь.
Колонии микроорганизмов.
Да, колонии микроорганизмов, да. Там свои армии будут уже, там уже будет не до еды.
Абсолютно точно. По собственному опыту я пыталась свежую пасту сушить.
Угу.
И здесь ключевой момент в условиях, при которых происходит сушка. То есть слишком большая температура, например, или неправильная влажность. Я не знаю, какие условия не были соблюдены в моем варианте, но она просто рассыпалась. Я сделала свежую пасту и в качестве эксперимента решила ее высушить, но у меня не получилось. Поэтому должны быть определенные условия.
Поэтому дерзайте и пробуйте, и присылайте нам на почту нашу, на почту лайфхакера, что у вас получится, картинки, видео. Вот мы все это посмотрим, может быть, даже опубликуем. Самые интересные.
Обязательно.
Да.
Обязательно экспериментируйте, но главное, без вреда для здоровья.
Форм пасты очень много. Самые популярные из них – это спагетти, макарони, вот это вот, это самое macaroni and cheese американское, да, похоже на всем известные нам макароны-трубочки, фарфалле, бабочки. Какие еще виды пасты, на ваш взгляд, стоят отдельного рассмотрения и упоминания? Какие, может быть, у нас не так популярны, а вот в Италии-то спросом большим пользуются?
Да, в общем и целом, самые популярные виды пасты, они самые популярные. Спагетти остаются спагеттями, пусть у них и тоже есть подвиды. Например, спагетти alla chitarra – это спагетти, производимые путем раскатки сначала листа теста, и затем на приспособлении чем-то похожим на гитару, то есть там натянуты такие струнки,
так,
этот лист прокатывается и как бы разрезается. То есть привычные нам спагетти, они круглые в разрезе, а эти будут квадратными. Вот такой, например, есть вид. Есть, наверное, хочется сказать про тагликатели, потому что итальянцы немножко безумны в своих каких-то канонах.
И в их преломлении.
Да-да-да. Вот, например, тагликатели – это традиционная все-таки паста для Болоньи. И в Болоньи есть башня. Высота этой башни – 97,2 метра. Что сделали итальянцы? Они взяли за стандарт эту башню, разделили ее на 12 270 частей, получили 7,92 миллиметра и подумали, почему бы это не установить в качестве стандарта для ширины тагликателли.
Вот это да.
Вот да.
Вот это пасхалочка.
Да. А нельзя не отметить, что многие виды пасты, они очень сильно похожи между собой. Угу. То есть, как в случае с тагликателли и феттучини, они имеют разницу, может быть, там в 1-2 миллиметра, а кто-то, в принципе, нарушает это правило и, не знаю, возможно, подбирает просто наиболее благозвучное название для того или иного блюда, но в любом случае различия будут минимальными. Это может зависеть от региона происхождения конкретной пасты, от теста, из которого оно изготавливается. Но, конечно, я не знаю точное количество видов пасты, но, по-моему, более 300. Угу. Видов именно самих макаронных изделий, то есть по внешнему виду. В принципе, какой только формы пасты нет, если мы помним из детства, это алфавит, эти макарошки в виде буквок, это ведь тоже паста. Естественно, всякие там звездочки, колесики, безграничное количество других фигурных видов, и в том числе вот любвеобильные итальянцы сделали пасту под названием минкьетте. Минкья – это на жаргоне мужской детородный орган. И они подумали, а почему бы не сделать вот такую пасту. Есть также и женская версия, маленькие цилиндрические такие формы. И это называется деталини.
А их как-то смешивают при приготовлении?
Я уверена, что да. Кто-нибудь это точно делает.
Не будет же такого, что приходишь в ресторан, и для девочек подают одну версию, а для мальчиков другую. Причем не обязательно их пола.
Как раз-таки скажу, что в Pasta Queen мы именно их подаем.
А-а-а.
Большим спросом пользуются у девочек.
У девочек пользуются мужские вариации или наоборот?
Да, ага, мужские, ага, мужские, ага. Исключительно.
Обмен такой происходит.
Да, вот так вот все крутится.
Впервые слышу, это прекрасно, что такие вариации существуют. Я-то думаю, я на алфавите все подумал, что дальше, а оно оказывается нет. Полет фантазии, конечно, и то, как оно дальше все будет придумываться в форме каких-нибудь космических кораблей, я уверен, все это мы еще когда-нибудь увидим.
Абсолютно точно. И также видела, в принципе, например, какой-нибудь бренд одежды, который может себе позволить разработку и производство пасты в виде своего логотипа, например. Угу. Такие варианты тоже есть. Большое количество сейчас декора используется, в том числе в цветных, в равиоле. Многие ребята, они делают акцент именно на декор этой пасты, то есть равиоль в форме бургера, в форме животных каких-нибудь. То есть в какой-то момент оборот начали набирать торты с декором, с каким-то абсолютно безумным, гиперреалистичным, то, в принципе, пасту эта история тоже не обошла.
То есть паста в виде бургера – это просто кусочек теста, который представляет собой по форме бургер. То есть у тебя ты ешь одно, а впечатление создается, будто бы обман создается такой, будто бы, а вот мог бы и бургер есть, получается.
Это равиоль.
А, это равиоль.
Да, да, это большой равиоль, который декорирован разноцветными тестами. Соответственно, есть коричневый, изображающий котлетку, желтый кусочек теста, который сырок, и с виду это как будто такой бургер, а внутри там какая-нибудь начинка из, может быть, там того же фарша или чизбургера.
А, ну то есть обмана нет, внутри начинка.
Это именно откровенная паста, но она декорирована вот такими образами. Уже молчу про всякие цветочные мотивы, также декор. Но это уже давняя история, когда между двумя слоями теста прокатываются, например, листья там, петрушки, и получаются такие полупрозрачные тонкие листики с декором. Но это такая уже про высокую кухню история.
Поговорили уже в начале про различные вариации пасты, можно встретить по всему миру. Как паста вообще вписывается в различные кухни мировые? Где она прижилась лучше всего? И какие региональные, может быть, особенности пасты есть в самой Италии? Потому что, ну, вариаций блюда одного может быть очень много, как мы знаем.
Мне кажется, что паста вписывается в кухни мира отлично. Она отлично, правда, вписывается. Потому что это какой-то такой универсальный продукт, который в различных территориях может быть оформлен своими местными локальными продуктами, он может быть приготовлен именно в каких-то традициях конкретной данной страны. И это, мне кажется, прекрасно.
Угу.
Большой вклад сделали итальянцы, приехавшие в Америку, и они дали распространение, ну, наверное, немалому количеству блюд итальянской культуры, в том числе пресловутые спагетти с тефтелями, это тоже их заслуга, томатный соус и тефтели. Это благодаря как раз-таки иммигрантам, приехавшим в Нью-Йорк, произошло. Мне кажется, что макароны по-флотски – это тоже паста, вписавшаяся в русскую культуру, так или иначе. Супы с лапшой, чикен-нудл-суп – это, в принципе, тоже, наверное, можно отнести к пасте. А мак-н-чиз – в принципе, такое достаточно английское блюдо, которое тоже заслужило большого распространения и готовится по всему миру. Это тоже, я считаю, пример влияния пасты на мировую культуру.
У нас как-то, кстати, mac and cheese в России, по-моему, не особо пользуется спросом. Именно я имею в виду такой как бы коробочный вариант, вот который продают в супермаркетах, да. То есть это такая чисто американская пока что тема, вот, которая в дальнейшем, может быть, и будет популярной в России. Но почему-то что-то у нас люди, наверное, привыкли отдельно брать сыр, отдельно пасту и сами уже как-то делать.
Коробочные версии mac and cheese у нас не особо распространены, потому что у нас макарошки из кетчупа можно сделать.
Mm-hmm.
Можно сделать макарошки с маслом и сырком потереть.
У нас свои извращения в
вкусе. Да, у нас есть свои в этом плане, мне кажется, любимые блюда. Поэтому коробочные истории пока что не для нас.
Сейчас информация для тех, кто любит заморочиться и готовит все сам. Ольга, поделитесь с нами советами и рекомендациями по приготовлению домашней пасты с нуля. И какое, возможно, специальное оборудование необходимо будет любителям пасты? Какой хардвер закупать?
В целом, приготовление домашней пасты возможно абсолютно без оборудования какого-либо.
Mm-hmm.
Наличие исключительно рук. Было бы здорово иметь какую-нибудь деревянную доску для раскатки теста. Это, безусловно, плюс. Скалка тоже может помочь в этом деле. Но в целом можно обойтись просто двумя руками и все. Потому что есть виды пасты, которые можно раскатать даже без скалки, из кусочков теста. Можно посмотреть, кстати, это по видео с теми самыми нонными, которые сидят на улицах, например, mm-hmm. и делают вот такой есть вид пасты, орекьетте, похож на ушко такое.
Mm-hmm.
Вот они абсолютно без применения какого-либо специального оборудования делаются.
А вообще запороть, скажем так, процесс и приготовить... Ну, не пасту, скажем так, а что-то отдаленно похожее на это блюдо. Вообще велик риск такое сделать? Ну, если ты делаешь сам. Потому что хочется всегда, чтобы было как у профессионалов, а домашняя еда же это всегда непредсказуемое очень занятие.
Ну, по мне, какие-нибудь бабушки, они лучшие профессионалы вообще своего дела, потому что бабушка, которая готовит домашнюю лапшу, она же ее много раз делала.
Угу.
Вот, можно спросить совета у нее. Но что касается приготовления пасты, ну, что может пойти не так? Можно переборщить с мукой, тогда мы добавляем чуть больше жидкости. Если тесто слишком мягкое, мы просто добавляем чуть больше муки. В принципе, поддерживая такой баланс, мы можем получить тесто, годное для приготовления пасты.
В одном из выпусков мы уже выяснили, что пасту лучше вообще по-хорошему не разваривать. Как правильно варить пасту до состояния альденте? Как найти эту золотую середину?
В принципе, что касается сухой пасты, то, как правило, производитель указывает одну или две цифры. Первая будет альденте и вторая коттура. Первая как раз-таки будет до состояния альденте,
угу.
а вторая до полной готовности. Тут нужно прислушиваться к себе, понимать свои ощущения и свои желания, потому что кто-то любит чуть более разваренную пасту, кто-то любит потверже. И мы просто ставим таймер, засекаем определенное время, угу. лучше учитывая первую цифру, ставим таймер на нее и затем просто пробуем. Пробуем кусочек макарон и понимаем, та ли это степень готовности, которую мы хотим, или можно еще чуть-чуть доварить. А в любом случае, когда мы готовим пасту в соусе, она тоже продолжает впитывать влагу, и она будет также доготавливаться в этом соусе. Это нужно, безусловно, учитывать, если мы хотим еще пару минут приготовления дать именно в соусе.
То есть весь процесс надо фиксировать?
Таймер, безусловно, помогает в этом деле, но можно ориентироваться просто на внутренние ощущения, и взяв кусочек макаронного изделия, попробовав его, то можно понять, в принципе, степень готовности. Разломив, на срезе будет такая, ну, в случае спагетти, это маленькая белесая, наверное, точка. которая будет как раз говорить о том, что паста сварена альденте. Соответственно, можно полминутки ее еще в соусе поготовить и уже затем незамедлительно подавать. Но что касается свежей пасты, то она по умолчанию будет уже более мягкая. И если сухую, например, нужно будет варить, ну, минут 10, а то и 15 в некоторых случаях, в случаях с более толстой пастой, то в случае с домашней пастой, со свежей, будет достаточно иногда и 3 минут варки.
Соусы играют важную роль в блюдах из пасты. Какие классические и инновационные рецепты соусов можно попробовать дома? Есть ли вообще у вас какой-нибудь личный фаворит среди соусов, прям номер один?
Я предпочитаю, пожалуй, сливочные какие-нибудь соусы. Я очень люблю пасту с грибами. Это то, что я дома, наверное, с большой вероятностью сделаю. Просто обжарю большое количество грибов. Возьму какую-нибудь лапшу или тальятелле, или, ну, может быть, домашнего приготовления, также и покупным тоже. Могу отдать предпочтение, когда совсем нету времени готовить дома. И сливочные соусы, они, да, очень сильно упрощают нашу жизнь. Томатные соусы есть. Чему-то они тоже подходят. Кто-то дает именно им предпочтение. Это не мой личный фаворит, но даже, кстати, извините меня, итальянцы, пожалуйста, но среди покупных соусов томатных тоже можно найти достойных представителей, которые вполне заслужат место на кухне.
А вот так вот, да, кстати, мы как-то говорили в одном из выпусков, что паста с томатным соусом, итальянцы не считают ее за какую-то, за еду, то, что мы готовим. А все-таки, а мы привыкли, а мы готовим, и нам норм.
Мы заправляем кетчупом. Ну, конечно, можно потратить... Ну, на самом деле, не так много времени, минут 20, может быть, идет на приготовление томатного соуса, если есть... А в вашем холодильнике случайно не завалялась банка протертых помидоров, да? Классический томатный соус, он достаточно прост в приготовлении. Это пассерованный лук с чесноком, с томатами. Они могут быть и нарезаны кубиком, могут быть протертые. Можно взять свежие томаты, например, если сейчас сезон. В идеале очистить их от кожицы. Ладно, это уже не 15 минут. Приготовление до получаса может дойти. Но все равно это будет, пожалуй, гораздо вкуснее, чем просто макарошки с кетчупом.
Безглютеновая паста по вкусовым качествам и текстуре чем-то отличается от традиционной, от обычной пасты?
Она очень сильно отличается. Для меня, во всяком случае. И я небольшой ее фанат. Сейчас паста подобного рода производится из рисовой муки, кукурузной, с добавлением муки из киноа. Вообще огромное количество видов. Но я вряд ли отдам ей предпочтение, потому что по текстуре и по вкусу она совсем-совсем не такая. Она очень быстро, как мне кажется, может перевариться. То есть от состояния альденте в состояние полной переваренности у нее очень быстрый путь лежит. Угу. Для меня это, конечно, не фаворит. Однако же надо учитывать, что многие сейчас либо просто заботятся о своем здоровье и считают глютен не самым полезным, либо же по каким-то непереносимостям они тоже вынуждены придерживаться безглютеновой диеты. И в этом случае, конечно, это хороший выбор.
Хороший выбор, но мы его все равно не советуем, потому что вкуснее обычное.
Хороший выбор, но не мой.
Да. Ну, к такому вкусу, наверное, нужно привыкнуть, наверное, да и нужно ли привыкать. Во всяком случае, это, скорее всего, необычно, на первый взгляд, может показаться. И, ну, не говоря уж о том, что она слегка, как вы уже сказали, капризная. При приготовлении ее легко переварить. Сложная с ней получится история у человека, который привык есть попроще и что-нибудь попривычнее.
Да, безусловно, это дело привычки в том числе.
Различные шеф-повара для приготовления традиционной карбонары рекомендуют использовать особый бекон и сыр из овечьего молока. Вот подобный рецепт, кстати, можно найти и на нашем сайте. И там же в этом рецепте говорится, что у нас можно заменить эти ингредиенты на свои. Панчетту, на жирный бекон. А чтобы не заморачиваться с овечьим сыром, можно взять пармезан. Во всех видах пасты вообще можно провернуть такую замену? И как она в итоге отразится на вкусе?
Ну вот как раз-таки только что мы говорили о том, что томатный соус мы можем заменить кетчупом и получить нечто новое. Но тогда мы уже не будем называть... Ну, то есть карбонару, приготовленную с беконом и сливками, мы уже не имеем права называть карбонарой. Угу. Получается, что так.
Что-то другое, промежуточный вариант.
Да, это тоже может быть вкусно. Но это будет отличаться, конечно, от каких-то первозданных рецептов.
Угу.
Безусловно, мы можем заменять какие-то ингредиенты, добавлять или убавлять. Просто название уже будет другое. И я все равно призываю фантазировать в этом плане, потому что таким образом же может что-то интересное новое появиться. Однако же все равно качество продуктов должно быть максимально хорошее. Если хочется что-то заменить, то, ну, например, в изначальном рецепте, то, что называется, тот рецепт, который принято называть изначальным, там гуанчали в случае с карбонарой, это mm-hmm. сыровяльная свиная щека. Более распространенный вариант сейчас с панчеттой. И самый распространенный, наверное, на московской территории, он уже будет с беконом и сливками.
Mm-hmm.
В принципе, все виды называются карбонарой, просто я бы не рискнула называть карбонарой то самое с беконом и сливками.
Ну, получится свой какой-то вариант, своя версия. Вот ее можно назвать как-нибудь. Ну, в своей книге домашних рецептов, если у вас такая есть, как блокнот, да, или какая-то такая записная книга рецептов, можно назвать, придумать какое-то свое название и разместить рецепт на каком-нибудь Яндекс.Дзене.
А вообще, что касается пасты, у итальянцев, конечно, тоже много разных законов и запретов. Морепродукты мы пармезаном не посыпаем. Также не посыпаем грибы, потому что вкус может быть перебит. Конечно же, сочетания с разными видами соусов для определенных видов пасты считаются традиционными. И, к слову, спагетти болоньезе, как мы их сейчас чаще всего видим, они в Италии меньше распространены, потому что именно таллителли болоньезе считается, так сказать, эталонным блюдом.
Я так понял, вы вообще выступаете за эксперименты в еде, но в вопросах аутентичности нужно какие-то аспекты соблюдать все-таки, правильности, чтобы карбонара оставалась карбонарой.
Безусловно, я за совокупность экспериментов.
За равные.
Да, и традиционности, потому что, ну, в любом случае, какие-то вещи нарушать не стоит. Что касается и варки самой пасты, переваривать ее, безусловно, не надо. С этим экспериментировать точно не стоит.
В этом плане, да, стоп.
Да, что касается сочетаний, то, мне кажется, каких-то границ здесь нет.
Какие морепродукты лучше использовать при приготовлении пасты? Обязательно они должны быть свежие, живые, или что-то все-таки может быть замороженным и от этого не потеряет во вкусе блюдо?
В принципе, в случае с пастой, как и в случае с любой другой едой, чем свежее, тем лучше.
Mm-hmm.
И, безусловно, какие-нибудь свежие, свежепойманные лангустины, они будут отличаться по вкусу от замороженных. Но сейчас, в наше время, технологии развились очень сильно, и мы можем получить очень качественные продукты, свежезамороженные, в том числе и рыбу, и морепродукты, и креветки какие-нибудь, которые были заморожены прямо на судне, на котором их поймали.
Mm-hmm.
И, в принципе, по качеству я не думаю, что они, ну, сильно потеряют.
Ну, короче говоря, технологии заморозки шагнули вперед.
Да, шоковая заморозка на судне, она, в принципе, позволит довести продукт в очень хорошем состоянии. Поэтому замороженные тоже можем использовать, конечно. Из московских окон море не видно, поэтому только заморозка, пожалуй. Но свежие они обойдутся. Они обойдутся совсем в другую цену. Но если можем себе позволить, то почему нет?
Какие самые уникальные или нетрадиционные даже блюда из макарон вы встречали?
Пожалуй, это молочный суп. Я никогда, наверное, и, может быть, уже и не пойму, что это такое за блюдо. Это основное или это иногда в форме десерта выступает.
Угу.
Я до сих пор пытаюсь понять, что же это такое. Это все-таки сладкое или соленое на молоке с сахаром, или кто-то даже про молоко с бульоном пишет. То есть я продолжаю изучать эту историю и угу. до сих пор не могу понять, зачем она.
Я вспомнил, какие-то флешбеки из детства пошли. Я помню, что я ел этот молочный суп с лапшой.
Да, это ассоциируется с детским садиком или со школьным питанием, но я не очень понимаю. В моих воспоминаниях его нет, и уж точно приятных воспоминаний по поводу этого блюда я не испытываю.
Если это говорит человек, который любит экспериментировать, что это ему даже что-то непонятное, а так что задумайтесь, ребята, задумайтесь. Вопрос о молочном супе. Вот, он у нас не решен. Что это такое? Если вы знаете, что это такое, напишите нам. Вот, и к чему его относить действительно? Десерт или что? Или так просто на завтрак поесть? Вопрос для пьющих слушателей. Можете ли вы порекомендовать идеальное сочетание пасты и вина, чтобы улучшить впечатление от ужина? Или лучше вообще без спиртного обойтись?
В целом, кому, как не итальянцам, понимать, что паста и вино, они созданы, в общем-то, друг для друга. Но сейчас в современном мире кто-то просто не пьет алкоголь, кто-то предпочитает запивать лимонадами, чаем, кто-то даже, наверное, может запить. Паста и вино – это же классическое сочетание, поэтому здесь мы можем спросить советов сомелье по поводу сочетания конкретного блюда с конкретным вином. Опираться в любом случае стоит на свои какие-то вкусовые предпочтения. Наверное, традиционное белое к рыбе и морепродуктам и красное к мясу, оно пускай останется. И если мы не знаем, что с чем сочетать, то можно условно, очень грубо разделить вот эти сочетания на два и, в общем-то, получить, возможно, желаемый результат.
А какие из неалкогольных напитков лучше всего подойдут к пасте?
Это точно не капучино.
Тяжеловато пойдет.
Да, я вообще не сторонник запивать еду, если это не вино, поэтому...
Поэтому если не алкоголь, то ничего.
Да, не надо запивать еду. Выпейте потом после ужина чашечку кофе. Пожалуйста, пусть это будет эспрессо, вот, и будет вам счастье. Для пищеварения хорошо, запивать еду. Если это не вино, не надо, можете не запивать.
Окей, возьмем на заметку себе. А теперь давайте попробуем что-нибудь приготовить. Рубрика «Блюдо дня».
Блюдо дня.
Итак, Ольга, что мы с вами сегодня будем готовить и что нам для этого понадобится?
Пожалуй, можно обратиться к одному из блюд из меню Pasta Queen. В нашем случае в ресторане мы его подаем как кенки каватели. Каватели – это такой вид рифленой короткой пасты. Подаем мы его в сливочном соусе с добавлением синей матчи, благодаря чему оно окрашивается в такой синий цвет. В соусе есть горгонзола и копченая курица. Получается паста, в принципе, в сливочном соусе с горгонзолой и копченой курицей. Для домашнего варианта можно избежать употребления синей матчи, если вы боитесь кого-то шокировать, или просто, ну, синей матчи не оказалось под рукой, то можно просто взять жирные сливки, понадобится сыр горгонзола, копченая курица и... В принципе, в домашнем варианте можно использовать любую пасту, которая, на ваш взгляд, с этим сочетается. Ну, или по личным предпочтениям какие-то. Это может быть короткая паста, как пенне, орикетте. В принципе, можно, наверное, и спагетти тоже использовать. На порцию нам понадобится от 70 до 100 грамм сухой пасты. В случае с сухой пастой, если вы очень голодны, то до 100 грамм можно дойти. Порядка 100 грамм жирных сливок, 30 грамм сыра горгонзола и от 50 до 70 грамм копченого куриного филе. Тоже в зависимости от того, насколько вы голодны. Сливки мы прогреваем вместе с сыром, добавляем туда копченую курицу. В уже готовый соус мы добавляем отваренную альденте пасту. Еще минутку примерно готовим все вместе и выкладываем в тарелку. Собственно, это очень простое, да, и быстрое блюдо получается. Самое долгое, пожалуй, будет приготовление пасты. Может занять до 15 минут, поэтому в первую очередь мы ставим кипятиться кастрюлю с водой. На каждые 100 грамм сухой пасты мы используем 1 литр. Это такой общепринятый стандарт. Угу. И примерно столовую ложку соли.
А так все очень просто.
Даже, казалось бы, слишком просто. Преступно просто. Сверху можно посыпать грецким орехом, можно еще немножко горгонзолой посыпать, если хочется более интенсивного, такого солоноватого горгонзольного вкуса. Вот, собственно, и все.
А я напомню, что текстовую версию этого рецепта вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Ольга, большое спасибо вам за беседу. Сегодня мы узнали очень много про пасту, очень много интересного, о том, как ее хранить, как готовить. В общем-то, у нас есть абсолютно ультимативный гайд по пасте. Вот за что вам большое спасибо.
Вам спасибо, была рада пообщаться.
Следите за другими нашими проектами, такими как «Кто бы говорил». В новом сезоне подкаста мы отвечаем на письма друзей-лайфхакера вместе с психологом Леной Котовой. Ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте приятные комментарии. А мы с вами прощаемся. Всем пока.
Пока-пока.